По поводу минувшей недели. Память святого Григория Паламы. Вы все немножко в общих чертах знакомы с таким явлением на Афонской горе, как исихазм. Исихасты – монахи-молчальники. И это не просто молчание. Человек может молчать и не иметь никаких духовных даров. Это особое молчание. Молчание пред лицом Бога, вслушивание в себя, что Он скажет мне во мне. И вот некоторые из таких людей достигали великой благодати. Видение нетварного фаворского света, который узрели апостолы, будучи с ним на Святой Горе. И это произвело на них такое впечатление, что апостол Петр жил, можно сказать, после этого вот под таким воспоминанием и сказал об этом в своем соборном послании, что мы видели его преображенный лик и слышали голос «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Будучи с ним на Святой Горе. Гора не упоминается, не называется в Евангелии. Но предание, вот как жить без предания? Вот только Писание. Вот, пожалуйста, и мы не ответим на вопрос, а что это за гора? А вот устное предание, традиция так называемая, указывает, что это гора Фавор. Вот как быть без предания? В Писании много ли нет того, что мы исповедуем с вами? И чего придерживаемся. Вот. И это учение о фаворском свете, во-первых, надо просмотреть и коснуться самого этого события, так как оно представлено было вот этим апостолом. Давайте посмотрим с вами и откройте все 16 главу Евангелия от Матфея. 16 главу Евангелия от Матфея. Открывайте все, без всяких сомнений. 16 глава. Читаю вам с 24 стиха. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Следовательно, идти за Христом – это не к обедне ходить. Вот все мы ходим к обедне. Но является ли это следованием Христу и за Ним? Оказывается, вот что. «Отвергнись себя». «Возьми крест свой и следуй за Мною», добавим, без ропота. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, сноска жизни, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». А вот дальше стих, над которым следует подумать. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого грядущего в Царствии Своем». Ведь этот текст можно понимать как вот указание на скорое второе пришествие. «Из окружающих его многие еще не вкусят смерти, не доживут до смерти, как увидят Сына Человеческого грядущего в Царствии Своем. Оказывается, что никакого отношения ко второму пришествию этот текст не имеет. А что же это тогда такое? Вот Григорий-то Паламари говорит, вот этот текст нам надо понимать в контексте следующей главы, 17-й. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. Вот на гору высокую. Что это за гора? Нет названия. А мы говорим на Фаворе. Фавор и Ермон, о имени Твоем возрадуется. И преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце. Одежды же его сделали с белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Пред всем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одно, Моисею одно и Илии одно. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их. И все глаз из облака глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Вот остановимся на этом стихе. Итак, по мысли Григория Паламы, вот это и есть Царство Божие, пришедшее в силе. Не в силе полной, а в той мере, в какой они могли воспринять это. Вот говорят, преобразился. В отношении человека это слово может иметь и должно иметь такое значение. Изменился в хорошую или в плохую сторону. Ты преобразился, я тебя не узнаю. Но вот в отношении Христа, преобразился Христос, можно ли говорить о его изменении? Простите, а во что изменяться свету неизменяемому? Поэтому ни о каком изменении, улучшении, совершенствовании относительно Христа не может быть и речи. Как же понимать это выражение? А его нужно понимать только так. Это открытие того, что не было ими видимо доселе. Христос всегда был таким. Но они-то его видели простым человеком. Божество было как тканью, скрытое телом. И хотя проявляло себя через это тело необычайными явлениями, движениями, пророчествами, жестами, силой, благодатью. И тем не менее, никто не видел этого ореола, этих блестящих, как снег, одежд, этого сияния, которое исходило из него. Тропарь так и пишет: «Преобразился Иси на горе, Христе Боже наш, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху». Насколько могли вместить. «Да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущный». Пресносущный, значит, всегда Ему присущий. «Молитвами Богородицы». Святодавче, слава Тебе. Следовательно, открытие того, что не было видимо доселе, и есть преображение. Дальше в Кандаке на горе преобразился Иси. И яко же в мещах ученицы Твои славу Твою, Христе Боже, видишь, насколько могли вместить. Да егда Тя узрят распинаема, а это преображение произошло незадолго до Его страданий, когда увидит Тебя в таком виде, обезображенным, страдание уподоразумеет вольное. Пусть не смущаются Твоим видом, а вспоминают тот облик, какой им был показан на горе. А вот это страдание вольное, добровольное, да егда Тя вот это распинаемо, страдание уборазумеют вольное, мирови же проповедят, что яко Ты еси воистину отчее сияние. Вот теперь скажите, ведь нет этого в Писании. А церковь содержит прекрасные тропари и богослужения. А это ведь предание. Как вот объяснить? И понимать не хотят. И если, знаете, благодать Духа не коснется в разговоре сердца человека вот такого, это чистый вампиризм. Просто истощите всю свою энергию, а результат будет нулевой. Если бы зависело только от наших слов и от аргументации. Поэтому никогда не думайте, что сможете кого-то обратить, сами по себе, начитаю с век. Вы прочли 10 книг, он прочел 20, этот прочел 30. Следовательно, какой же природы был этот свет, исходящий от Христа? Вот солнце, зеркало отражает солнечный луч, зайчик он. Им, что это за свет? Идентичен ли он тому, который исходит от самого солнца? Что это за свет, который исходил от Христа? И вот здесь произошло разномыслие между учеными западными монахами и афонцами. Те утверждали, что если невидима божественная мысль, простите, человеческая мысль невидима, то тем более божество. И если они видели этот свет, значит, этот свет имел тварную природу, был какой-то тонкой материальности. Так что его можно было воспринимать. Вот против этого и выступил Григорий Палама с учением, что этот свет имеет божественную природу, поскольку исходит от Бога, но он не есть в то же время божество, а некий только модус. Обращаемся к прологу Евангелия от Иоанна, 18 стих. Бога не видел никто никогда, ниже видеть и может по его природе. А вот в 14 стихе он говорит, и слово стало плотью. Первая глава от Иоанна. От Иоанна, это я вам говорю то, что мы уже проходили. И слово стало плотью. И обитала среди нас полная благодати и истины, и мы видели Его. Славу видели Его, как единородного от Отца. А в 18 стихе Бога не видел никто никогда. Вот, следовательно, тот свет, исходящий от Бога, он не тварной природы. Он божественной природы. И в то же время он не отождествляется с самим божеством, поскольку само-то божество по-прежнему недоступно ни для зрения, ни для определения. И мы о нем ничего по существу не можем сказать. Мы можем говорить о Боге только в терминах апофатического богословия с отрицанием «не», «неисследимый», «неизреченный», «неизглаголанный», «неосязаемый», «необъемлемый», «неуловимый», «непостижимый». Вот только в этих терминах. У Бога нет даже бытия. Не в том смысле, что Он отсутствует, а в том, что Его бытие не похоже на наше. Мы появляемся, Бог есть. Причина нашего бытия – Он, а в дальнейшем – наши родители. У Бога нет причины. Отец безвиновный. У него нет причин, он выпадает из причинного ряда. И только таинственным образом, раскрывая нам внутреннюю жизнь, учит нас Церковь, что Бог – это Троица. Сын рождается прежде всех век. Дух Святой исходит также прежде всех век. Совечен, единосущен и в силу этого равен. Троица равносущная и в то же время непостижимая. Мы ощущаем Его внутри себя. Посему и мы можем говорить о Боге и сказать: «Господь мой и Бог мой, и Иисус мой», и прочие другие прекрасные определения. Но выразить, чем же Бог является по своей природе, нет слов на языке человеческом. Мы только знакомы с проявлениями этого божества, как и с проявлениями вот своей души. Душа страдает, душа радуется, волнуется, скорбит, душа обличает. Но а где она в нашем теле находится? Где она и что она по своей природе? Да, противопоставляется телу. Не убойтесь от убивающих тела, души же не могущих убить. А дальше тайна. И все-таки мы все ощущаем в себе вот второе это наше сознание, наше «я». Мы в бесконечном диалоге с самим собой. Универсальный закон, закон совести, есть у всех народов. И вот этот универсальный закон, он дан был человеку при творении. Но его недостаточно. Но его недостаточно. Нужно еще дополнительное откровение. Нужно явление Бога самому человеку. Поэтому не нужно говорить: познаем Господа. Будем стремиться познать Господа. А познаем, пророк Осии сказал эти слова, и как будто испугался: будем стремиться познать Господа. Вот в какой-то мере к этому познанию имеют отношение наши курсы. И мы вот через Писание, через лучшие толкования, мы стремимся тоже каким-то образом пополнить свои видения, свое видение. И на это видение уходит вся жизнь. Троица моя, Господь мой и Бог мой. Вот исповедание Фомы. А Троица моя, это слова Григория Богослова, Троица моя. Он не мог насытиться и произносил тоже без конца: Троица моя. Вот он и получил от церкви прозвание Богослова. Он богословствовал о Боге Слове, о Святой Троице. Так, следовательно, тот свет, который увидели апостолы, они увидели потому, что благодать Духа так настроила их зрение, что как будто пелена спала с их глаз. и они увидели его в том свете. Бог есть свет. Есть такое определение. Второе. Бог во свете живет неприступным. Его никто не видел, ни же видеть и может. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот Он, неизменный образ Отечи, образ пресносущий Его. Это как печать, неотличимая от самой, как отпечаток, неотличимый от самой печати. И поэтому, когда мы говорим, когда читаем Евангелие, «Я и Отец одно», вот здесь эту фразу надо понимать достойным образом. Это не значит, что нет различия между лицами Святой Троицы. Мы не смешиваем лица. Отец не есть Сын. Сын не есть Отец. И когда вот это читаем, мы должны это понимать так, что по божественной природе я и Отец одно. Мы равнобожественны. Мы единосущны, но не иносущны. Между нами только какой признак различия? Отец не рожден, я рожден Отцом прежде всех век. Все. Но пытаться рассмотреть этот акт рождения и с чем-то его сравнить, не нужно этого делать. Об этом знает только родивший Отец и рожденный Сын. И вот это свидетельство надо принимать и не дерзать буравить вот это, если мы себя еще и не приготовили. Никак же коснется священному Божию кивоту рука скверных. Вот надо знать пределы каждому, за которые небезопасно выходить. Надо вовремя остановиться. Нам открыто очень многое в деле спасения. И по большому-то счету вся религия умещается в одной фразе. Люби Бога своего и ближнего своего, как его творение. Все остальное комментарий на эту фразу. Не будет любви к Богу от всего сердца, от всего помышления. Ведь можно любить Бога, но может любить по-разному. Что он сказал Симону? Прощаются грехи ее многие, потому что возлюбила много. А кто мало любит, тому мало и прощается. Тот мало и знает о Боге. Откройте все 1 Коринфянам, 8 главу. И это надо нам с вами знать особенно. 1 Коринфянам, 8 глава. И вот что здесь апостол говорит. 2 стих. Даже 1 стих. Знание надмевает. Любое знание, в том числе и богословство, надмевает. А любовь назидает. 1 Коринфянам, 8 глава. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Заметьте, дано, как подарок. Мы ничего не можем Богу дать от себя, потому что и наше бытие, и наши способности мы получили как дар. Вот стоит малейшему капилляру вот оборваться, все, и человек стал инвалидом, он ложку ко рту не поднесет и не скажет свое имя. Поэтому, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Но поскольку Он нас наделил волей и умом, вот эти способности тоже нужно использовать в деле богопознания. А то у нас такая гипертрофия. Вот сколько здесь не сидит людей, и у всех у нас гипертрофия, болезненное развитие в одну сторону. Кто развивает только интеллект свой, все вырождается в интеллектуализм, в высокоумии и в гордыню. Кто развивает свои чувства, а чувства, не регулируемые умом, все секты мистические основаны на вот этом чувстве, которое не сдерживается ничем. И свои фантазии, свой надлом психии он принимает за откровение Бога. За откровение от Бога. У кого сильная воля, он может держаться в экстремальных условиях и выдерживать. Да, и поэтому тот, кто не выдерживает, он утратил сразу способность прощать и понимать. Я-то выдержу, а ты что? И вот любви нет. А гармоничное развитие вот всех этих трех сил, оно встречается очень редко. Чтобы и воля, и ум, и чувства развивались вот параллельно в одинаковой, так сказать, мере. Вот тогда бы было богопознание, ой, какое. А так мы налагаем и на тексты, и на рассуждение печать своей личности. Поэтому нужно читать произведения, творения тех, которые преодолели в своей личности вот эту гипертрофию. И в одинаковой мере у них работали на Бога и для Бога все вот эти три познавательные силы. А так они искажены у нас. Голос твой я услышал в раю и убоялся, ибо я наг и скрылся. И скрылся Адам от лица Господня. Он забыл все. Он не знал, конечно, этих слов еще не было, но ему-то было открыто. Откройте все 138-й псалом. Как можно скрыться от Бога? Как можно? Куда нам с вами бежать? Это безумие. Безумие. 138-й псалом. Вот то, что я зачитываю здесь вам, вы должны помечать у себя в своих тетрадях и дома перечитывать. У вас получится очень хорошая антология из самых таких мест Писания, которые должны у вас быть на слуху все время и которые можно использовать в беседах. Вот как начинается этот 138-й псалом. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его». Давид говорит, дивно ведение, а вот были еретики Анамеи, которые говорили, что мы знаем Бога, как знаем сами себя. Но не безумие ли это? А это для кого сказано? Высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Вот Паисий Афонский пишет, что свет, которого он удостаивался зреть сердцами, он зрим при закрытых глазах, при открытых. В одинаковой мере он проникает, для него нет преград. Так, вот и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. То есть, вот он приобрел дар богомысления, как бы мы тебе сказали, дар постоянной Иисусовой молитвы, когда она уже независима от сознания человека, течет подобно ручейку и днем, и ночью. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Вот он стяжал такой дар. Ибо только при таком вот условии могли изливаться из сердца такие гимны, о которых сам Спаситель говорил, что вот Духом Святым Давид-то это сказал. Духом Святым. Так, следовательно, куда можно от Бога уйти? О чем Его просить, когда Он прежде прошения нашего знает, в чем мы имеем нужду? И по существу, если бы мы с вами ограничились только прославлением Бога и не просили у Него ничего, а вот только Троица моя, Господь мой и Бог мой, слава Тебе. Все остальное приходило бы без нашей просьбы. Вот прилагалось бы, как чудо Божие. Поэтому, ну кто, кроме Бога, знает, невеста часо просит, не знаете, чего просите. Даже в делах благочестия мы не знаем, чего просим. 23 стих. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Вот говорят, нет духовников, нет старцев, некому. А Писание-то на что дано? Да вот если с верой вот читать только вот эти стихи, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. И Господь, как сам путь истины и жизнь, Он и будет править нами. И это движение в сердце вы ясно отличите от своей психологии. И можно сказать, но это редко кто может сказать, с апостолом Павлом: свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. То есть не просто моя эмоциональная, совесть моя в Духе Святом, потому что она стала жилищем Святого Духа. Откройте все 31-й псалом. Там он нам говорит, как не нужно каяться и как нужно каяться. Открывайте 31-й псалом. Вот он. Написано: псалом Давида, он автор. Учение, учительный псалом. По содержанию покаянный псалом. Смотрите, с каких слов он начинается. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. А ведь это он написал в самом себе. Вот он получил знак свидетельства от Духа Святого, что его Бог за его покаяние простил. Вот он написал: блажен, кому отпущены беззакония. А дальше он описывает состояние, какое у него было до этого. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Это самоедство. Вот нельзя заниматься самоедством. Ах, да что я сделал? Да зачем я это делал? Ну, дернуло же меня это сделать. Ну, что это за покаяние? Сделал, все. Не предаваться, зачем я сделал, а нужно находить какой-то другой путь. Иначе свежесть моя исчезла, а результат это, облегчение это в совести своей, он никакого не чувствовал. И вот дальше. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Так ведь, как он это делал? Как он это делал? Он же всю жизнь без ропота нес епитимию. Господь-то грехи-то ему простил, а епитимии-то не снял, не снял. Не отойдет зло от дома твоего вовек, вот что было ему сказано. И он это принял и нес с терпением, как епитимию. И вот за такое его отношение вот Господь ему и дал свидетельство в совести. Дальше он пишет: зато помолится тебе каждый праведник, с него взяв пример, во время благопотребное. И тогда разлитие многих вод, искушений, всяких вот таких, не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. И вот от лица Божия он передает голос, какой он услышал. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. Око мое над тобою. Чтобы все выучили этот восьмой стих. Все до единой здесь христианской души. Выучили бы наизусть этот стих. Потому что вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою, недремлющее око. Вот Бог иногда изображается в виде ока, глаза, перед которым открыто все. Так, это вот на предмет преображения. А по теме нашей мы переходим к другому. За пятую выходим в главу и должны вы записать следующее. Следующее вот что. Всемирный потоп. Всемирный потоп. Благословение Ноем своих детей. Их потомство. Всемирный потоп, запятая. Благословение Ноем своих детей, запятая, их потомство и дальнейшая история до призвания Авраама. И дальнейшая история до призвания Авраама. Открывайте книгу Бытия. И вот давайте снова смотрим. Третья глава. Грехопадение. Суд Божий. И изгнание из рая. Все успели записать? До призвания Авраама. Вы что-то как-то медленно все пишете. Но неудивительно, в первом классе вы сидите. Включить бы свет, а?
Включите свет. Свет включите, пожалуйста.
Где же тут еще?
Все наши.
Следовательно, повторяю, третья глава, вот грехопадение. Разное мнение о том, какой был Адам до грехопадения, здесь разное мнение. Вот мнение Златоуста. Тот, кто так легко согласился нарушить заповедь Божию, думаю, что и до своего падения был невысокого нравственного уровня. Макарий египетский придерживается совершенно другого мнения, что Адам – это было совершенство само. В нем обитало божество. Он видел духовный мир. Он имел развлечение духов. Он напрямую общался с Богом. Слава Божия покрывала их, и они не замечали, можно сказать, и полового-то различия. Четвертая глава. Убийство брата, которое положило начало всем войнам. Каин, оказывается, был от лукавого и убил брата своего. А за что его убил? За то, что дела брата его были праведны, а его дела злы. Он был постоянным увлечением его совести и не выдержал этого обличения. Он его безмолвно обличал, не осуждал его, не говорил ему ничего. А вот житием своим, образом своим, нам тяжело и смотреть на него, испытаем его страданиями. Вот так общество говорит о людях праведных. Нам тяжело и смотреть на них. Их жизнь не похожа на нашу. Испытаем их страданиями. Так вот и делают. Пятая глава вот завершает эту предысторию всю и доводит, дает таблицу допотопных патриархов. Заканчивается она Ноем и его детьми, Сим, Хам и Иафет. Вот семиты, хамиты и иафиты. Затем мы с вами кратко запишем все это. А сейчас пока что вот будем знать, что дети Ноя явились родоначальниками трех основных ветвей человечества. Мы все происходим от единой крови. От единой крови создал Господь Бог весь род человеческий для обитания его по лицу земли, предопределив, предуставив каждому время и границы для обитания. Никакая теория преадамитов, поадамитов нами не должна разделяться от единой крови, от единой четы. И этим сказано все. А вот с 6 главы по 9 это история потопа. Как понимать потоп? Он был локальный или глобальный? То есть покрыл оба полушария, вот то представление, какое мы сейчас имеем о земле, имели ли люди того времени? Или для них мир ограничивался вот горизонтом? Или мир теми пределами, на какое вот распространилось тогда человечество? Можете придерживаться любого мнения. Если вам хочется, чтобы потоп был глобальным, и вода покрыла оба полушария, пусть будет так. Если вы не согласны, зачем заливать всю землю, и в результате чего произошла такая катастрофа, может ли одновременно на обоих полушариях идти дождь в течение 40 дней, или это не согласно, противоречит законам физики, все это для любопытства, для размышления, но мы должны признать сам факт. Произошла катастрофа. И причиной этой катастрофы был опять-таки, были нравы людей. И смотрите, что здесь сказано. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Вот мы проследили с вами в 4 главе линию каинитов и линию сифитов. Смотрите, 25 стих 4 главы. «И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила ему сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Энос. Тогда начали призывать имя Господа Бога». Складывается впечатление, что вот эти два человека, сын, отец и его сын, возродили благочестие, возродили общественное богослужение, а так и имя-то Бога было забыто. Следовательно, под сынами Божиими нужно разуметь потомков Сифа, сифитов. Под дочерями человеческими – каиниток. Через браки смешалось все. Иоанн Златоуст скажет, тогда сыны Божии, это говорит падшие сыны Божии. Эти слова, кажется, являются для них укором. Это потомки Сифа, которые не унаследовали его добродетелей, а развратились. Вот сначала были хорошие, стремились подражать, но а затем остывать и изменились в полную. Вот о потомстве Авраама говорится, оно сравнивается то с песком морским, то со звездами небесными. Августин говорит, это непростое сравнение. Оно не только указывает на многочисленность, а указывает с другой стороны и на их состояние. Вот есть потомки, как звезды небесные, продолжают линию Авраама. И есть потомки, как песок морской. Они оземленились и утратили добродетели Авраама. Через по разным причинам. Вот и здесь. Никакие ангелы, вот найдете в толковании талмудическое, что это ангелы вступили, воспылали похоти, как вот демон к Тамаре воспылали. Это все басни. Мы не должны их признавать. Сыны Божии, сынами Божиими по благодати называются все праведные люди. Глубоко верующие праведные люди. Народ святой. Люди, взятые в удел. Они даже называются богами по благодати. Священством святым. Родом избранным. Народом святым. А так это чадо гнева, отродье грешников. Вот появилось это отродье. Так. И через браки умножилось беззаконие и захлестнуло всех людей. И сказал Господь Бог: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. Вот как понимаете эти слова? Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими. Это пренебрежение выражалось в богохульстве, в кощунстве, в самых отвратительных формах. В отрицании Бога, в жизни по похоти. Вот что рекомендует сейчас вот, стандарты. По похоти, похоть плоти, похоть очей, гордыня Бога, Бог вычеркнут. Нет его. Дальше Господь говорит: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком истинным. Вот плотской человек, душевный человек, духовный человек. Вот надо определиться, кто мы с вами на сегодняшний день. Плотские, душевные или духовные. У апостола Павла в его посланиях есть определение, какие люди. Вот давайте это заложите, а послание к римлянам откройте все. Открывайте все послания к римлянам. Первую главу. В первой главе апостол дает слепок с римского общества, с общества своего времени. Какое оно было по своим нравам? И все-таки им стало за свое безбожие. Смотрите-ка, 28 стих. И как они не озаботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Вот есть разум и есть превратный ум. Делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родители, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот слепок в обществе. Это как, какой, знаете, штамп, он полностью совпадает, его наложить можно и на наше общество. Посмотрите к Ефесянам послание. Вот идет Галатам, Коринфянам, и надо найти нам послание к Ефесянам. Вот это да. Вот. Господи, блин. Господи. Вот сначала Галатам. Пятая глава, 16 стих. Пятая глава, 16 стих. Смотрите. Галатам, 5 глава, 16 стих.
Галатам,
а потом перейдем к Ефесянам. Смотрите, 16 стих, 5 главы. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния. Блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Плод же любви, плод же духа, любовь, радость. Вот смотрите, там дела. А здесь сказано плод. Вот мы не можем быть, вот иметь все вот эти вот, что дальше он перечисляет, сами по себе, в результате, скажем, своего подвига. Все равно это плод, который дается Духом Святым. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. И если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Прекрасно. Так вот, все это извратилось, и Бога не стало ни в мыслях, ни в совести. Господь и говорит. А ведь каждый человек представляет из себя сосуд. И вот этот сосуд чем-то наполняется. И приходит момент, когда он исполнил свою меру и сдвигается. Смотрите, 5-6 глава 5 книги Бытия. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоти. Пусть будут дни их 120 лет». Это знаете, как понимается фраза? Или определение до потопа за 120 лет было предсказано. 120 лет дает Бог на покаяние, на приготовление. Или же 120 лет это предел человеческой жизни. Он сократился с 960 лет до 120, а сейчас до 70 лет. И мы летим. Дней лет наших 70 лет. Кто покрепче, 80. И лучшая часть их, большая часть их, труд и болезнь. И мы летим. И в прямом и переносном смысле. Летим, вращаясь, и летим. Вот если бы в рай лететь, это бы было хорошо. А вот куда мы с вами летим? Пусть будут их гнездо. В то время были на земле исполины. Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди, сильные. Вот они и запомнились своими нравами, жестокостью, безнаказанностью. И вот один из таких сильных людей, и упоминается в 10 главе книги, сильный зверолов пред Господом Нимврод. Вот он основатель первой монархии на насилии и на крови. И увидел Господь Бог, 5 стих, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Антропоморфные выражения. Раскаиваться может человек. Сожалеть и скорбеть может человек. Он не знает следствий своих поступков и часто осуждает в том, что избрал. Бог, как всеведущий, не может допустить ошибки. Он не раскаялся в нашем понимании. Но чтобы нам понять, о чем речь, вот употребляются такие антропоморфизмы и антропопатизмы. Чувства никакие имеем мы с вами. Доколе спишь, Господи, простри руку Твою, воззри очи Твои, сойди к нам. Это антропоморфное выражение. Так. И их нужно понимать достойно Бога. И сказал Господь: «И истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота». Посмотрите, грех ввергнул в свой омут, в эту воронку, растительный и животный мир. Так что вся тварь страдает и стенает до ныне, вместе с человеком. Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Мы 10 минут заканчиваем, да? Обрел Ной благодать. Вот это показатель праведности. Ной обретя благодать. Ной ходил пред Богом. Вот как «ходи предо мною и будь непорочен», было сказано Аврааму. Енох ходил пред Богом. Вот высшее выражение. Дальше вы самостоятельно прочтете, как был устроен ковчег. Все числовые данные делите, в локтях они даны, делите напополам. 300 локтей, это значит 150 метров. 60 локтей, там 25, 30 метров и так дальше. Теперь вот как он ввел животных. Как он мог поместить всех животных, если иметь столько видов травы? Как они могли зайти там между собой, не поссориться? Чем прокормить их? Вот, если потоп, общая его продолжительность целый год. Какие же нужно сделать запасы и чем их кормить? Так, и вот здесь вступает, и никакого нет противоречия. Вейник, есть такой Виктор Вейник, член-корреспондент Академии наук, может быть, вы читали его книгу «Почему я верю в Бога». Вот, почитайте эту. И вот он там говорит, что восприятие времени у каждого может быть свое. Для человека потоп длился в течение года, для животных это время списывалось, а тут и не кормежки до вечерни. И все уложились. Для этого год, для этих вот так. Вот он занимался проблемой этого времени. Вот смотрите, что может быть. Благословение Ноем своих детей я объясню. Только отметьте, Бытия, 9 глава, 25-27, благословение Ноем своих детей наизусть. С 25 стиха по 27. И попробуйте мне возражать. Попробуйте что-нибудь сказать против. Так, прошу опять, самым серьезным образом, проверил ваши работы, оставляю, возьмите и передайте, кто не возьмет, чтобы они, или Марии Никандровне передайте, потому что были случаи пропажи. Сейчас, помолимся.